говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», а поскольку сегодня суббота, речь, понятное дело, пойдет о спорте. В студии сегодня состав такой: Дмитрий Морозов и Роберт Воскирячан. Наши коллеги Валерий и Олег Винокуровы находятся в эти минуты в Кардиффе, где сегодня состоится очередной матч Кубка мира по регби между командами Уэльса и Австралии. И завтра в программе «Прессинг» мы все с удовольствием послушаем репортаж наших коллег. Продюсер Елена Колупаева, координатор Марина Стауне. Телефон прямого эфира, напоминаю, 8 800 222 12. Можете также отправлять свои суждения посредством пейджинговой связи по телефону в Москве 961-43-961-43. Ну а поскольку напротив меня уважаемый профессор, сами понимаете, сегодняшняя беседа о спорте будет носить легкий экономический оттенок. Темы главные сегодня две – это футбол и баскетбол. Но прежде чем начнем уже непосредственно беседовать, коротко о самых последних спортивных событиях. На чемпионате Европы по баскетболу в Испании были сыграны последние четвертьфинальные матчи. Литва выиграла у Хорватии 74-72, а Греция у Словении 63-62. И таким образом полуфинальные пары составили Литва-Россия и Греция-Испания. В Мехико продолжается чемпионат мира по шахматам. Были сыграны партии второго тура. Владимир Крамник, россиянин, выиграл у своего соотечественника Александра Морозевича. Вишванатхан из Индии нанес поражение Ливону Араняну из Армении. И две партии завершились в ничью. Петр Свидлер, россиянин, сыграл с Петером Леко, а Борис Гельфанд из Израиля подписал мир с еще одним российским гроссмейстером Александром Грищуком. И после двух туров лидируют Анант и Крамник, набравшие по 1.5 очка. Вчера были сыграны первые матчи пятого тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. «Металлург» в Новокузнецке проиграл «Спартаку» 1-2, «Сибирь» выиграла дома у «Авангарда» 2-0. «Торпедовцы» в Нижнем Новгороде потерпели поражение от хоккеистов питерского «СКА» 1-2, а «ЦСКА» по «Булитам» уступил «Химику» 3-4. Еще 6 матчей тура состоятся в субботу. Победителем 13-го этапа веломногодневки «Вуэльта» между городами Эллин и Торре-Пачеко стал немецкий гонщик Андреас Клир, вторым финишировал голландец Том Стам Снайдер, а третьим француз Жереми Руа. Россиянин Денис Меньшов, проиграв победителю более 4 минут, сохранил тем не менее лидерство в общем зачете. На 2 минуты и 1 секунду отстает от него другой российский гонщик Владимир Ефимкин. И на 2 минуты 27 секунд австралиец Кейдл Эванс. Ну а теперь переходим непосредственно к беседе о футболе и баскетболе. Мы с Робертом внимательно на протяжении всей недели просматривали российские газеты, и общий тон публикаций о футболе таков. Да, проиграли англичанам, да, потеряли очки, причем потерпели крупное поражение, а разность, мы неоднократно говорили, может иметь в конце турнира очень важное, разность забитых пропущенных мячей очень важное значение, но, тем не менее, еще шансы остаются, и посему надо приложить все силы для того, чтобы в оставшихся матчах набрать максимальное количество очков. Я прав, Роберт?
Ну да, действительно, общий тон таков, что проиграли 0-3, но проиграли более достойно, чем израильтяне с тем же счетом. Потому что израильтяне, в частности, я очень хорошо отношусь к этому игроку, Дмитрию Сычеву. Ну, конечно, его комментарии, вот на поле, конечно, он не всегда блистает, но, по крайней мере, он профессионал. Но когда он начинает комментировать вещи, которые выше его понимания, то это вызывает, мягко говоря, улыбку. Вот он говорит: израильтяне приехали, стояли в обороне, а мы пытались что-то сделать, счет 0-3. Я думаю, что эти разговоры, конечно, они имеют некое терапевтическое воздействие, да, вот вроде играли достойно, и огрызались, и англичане там какие-то минуты даже прижимались к воротам. Но в общем и целом...
Даже гол забили.
Ну, гол забили, там можно, конечно, сомневаться или не сомневаться, но в общем и целом я соглашусь с теми комментаторами, которые самокритично, российскими комментаторами, я имею в виду, которые самокритично признали, что да, этот матч и этот счет есть ясное и четкое отражение и воплощение разницы в классе. Это сугубая правда, к сожалению.
Давайте послушаем Евгения из Липецкой области. Добрый день.
Добрый день. У меня вопрос по поводу Евро-2008. Вот группа А в одной из газет спортивных было написано то, что матч между Арменией и Азербайджаном не состоится, но не было причин. Какие причины? Это политического характера. Спасибо.
Ну, в общем-то, наш уважаемый случай недалек от истины. Действительно, причины политического характера. Но все начиналось с того, что в результате жеребьевки команды Армении и Азербайджана попали в одну группу.
Они протестовали?
Никто не протестовал.
Обе сборные?
Нет, никто не протестовал. С самого начала, в общем-то, когда они попали, конечно, все стали беспокоиться, потому что, не будем вдаваться в подробности, но хорошо известны, насколько напряжены отношения между двумя странами, в том числе по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Но, тем не менее, было составлено расписание. 8 сентября должна была состояться игра в Баку, а ответная 12 в Ереване. Сборная Армении изъявила согласие приехать 8 в Баку и 12 принять азербайджанскую команду в Ереване. Азербайджанская сторона не выказала готовности, назовем это так, принимать в Баку армянскую дружину. Вот. Ну, в итоге опустим подробности. Было много всевозможных там и миротворческих усилий со стороны Польши, Испании, Грузии, Литвы, Украины, Киев предлагал свои услуги и так далее. В общем, не сошлись ни на одном из вариантов, потому что армянская сторона упорствовала в том, чтобы играть как положено, как все играют, дома и в гостях. Вот. А противоположная сторона, соответственно, отказывалась. В итоге создалась, откровенно говоря, тупиковая ситуация, в которой пострадали, я считаю, обе команды. И я лично считаю виновником этой тупиковой ситуации тех, кто составлял это расписание, и тех, кто его утверждал, и тех, кто, когда утвердил, не озаботился тем, чтобы подумать, чем это все закончится, может. Вот. А в итоге что получается? Конечно же, в сложившейся ситуации можно сказать, что УЕФА поступил правильно, потому что, ну, что было делать тогда, если ни один, ни другой, ни третий вариант не устраивает? Но, я подчеркиваю, сложилась эта ситуация, но сложилась эта ситуация по вине УЕФА. Не Платини, тогда еще другие были, так сказать, составители календаря. В итоге получается так, что две команды потеряли гипотетически 6 очков. Предположим, армяне бы выиграли бы 2 раза или азербайджанцы 2 раза. То есть максимальный результат. Никто не знает, как было, сейчас гадать невозможно. Но это абсолютно неспортивная ситуация, когда две команды не имеют возможности набрать очки. А другие команды, аутсайдеры, их обойдут и будут иметь высшие очки в рейтинге команд. То есть ситуация, вот, если вкратце, вот такая вот была. Хотя, в общем-то, она развивалась долго, можно долго об этом рассказывать, но даже было трагикомических сюжетов вокруг этого всего.
Но в любом случае заложниками остаются футболисты и болельщики обеих сборных.
Безусловно.
Кстати,
да, безусловно.
Евгений интересуется, болеете ли вы, Роберт, за сборную Армении?
Да, разумеется, я же армянин, конечно, болею.
Спасибо, мы прервемся буквально на полминутки.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Сразу двое слушателей нам дозвонились, и первым был Эмиль Викторович из Москвы. День добрый.
Добрый день, господа. Значит, сначала об этом злосчастном матче. Но совершенно ясно, что уровень по классу англичан выше наших. А теперь я хотел бы вернуться, так сказать, к тому вопросу, который я уже с вами обсуждал, в частности, с господином профессором, о, так сказать, штрафовании за сверхлимитных игроков. Значит, в свое время профессор сказал, что он не сторонник администрирования. Но, господа, кроме кнута есть и пряник. Если, допустим, клуб вырастил классного футболиста для сборной, у него уже могут быть, так сказать, налоговые льготы ему даны по этому поводу. Таким образом, умелое сочетание коммерции и администрирования, возможно, могло бы помочь нашему футболу. Как вы считаете?
Речь идет о лимите на легионеров, да? Ну, судя по всему, да.
В общем и целом, я готов согласиться с нашим уважаемым слушателем, что умелое сочетание администрирования и всевозможных льгот и преференций может дать результат. Но это общий постулат, ну, такой, который невозможно опровергнуть, типа «Волга впадает в Каспийское море». А на деле какие могут быть штрафы? За что штраф? За то, что команда купила игрока, заплатила за него все налоги. Ну что, ведь мы живем в реальной экономической системе. Это первое. Второе. Нигде еще не было доказано, что вот такие вот драконовские меры, там, а-ля, чтобы провал не проваливался из 12 стульев. Ну, вот взяли лишнего легионера, за что штраф? За то, что они покупают хороших игроков и поднимают общий уровень чемпионата? Конечно же, проблема легионеров существует.
Может быть, не штраф, Роберт, а просто отчисление, как на Украине, предположим.
Ну, это тоже, я еще раз повторяю, и тогда, и сейчас я стою на этой позиции. Это неправильно. Брать за то, что они уже потратили. Налоги берете? Берите. Ну, невозможно же делать 10 тысяч видов разных налогов. Если вы боитесь, что, и опасаетесь, вернее, что молодая поросль футбольная не подрастет, да, администрирование должно быть. И Мутко это, в частности, делает. Сначала 7, потом 6, потом 5 легионеров. По-моему, даже до 4 разговоры идут, что остановится на 4. Это уже серьезно. Хотя, я думаю, скорее всего, остановится на 5. Вот. А что, бить рублем и так далее, а как быть? Это, на мой взгляд, неправильно вот так вот поступать по отношению к тем, кто вкладывает деньги в футбол.
А как вы относитесь вот, к казахстанскому ноу-хау для того, чтобы... То есть в каждом клубе, в каждом матче должны принимать участие в каждой команде по 2, по-моему, футболиста не старше 18 лет.
Ну, вообще, это...
Местных
да, это не казахстанское ноу-хау, это в Европе во многих странах принято. Вот.
И более того, постсоветском пространстве, я имею в виду.
Ну, на постсоветском пространстве, видимо, да. Хотя мы не знаем, например, какие условия регуляции в Туркмении или в Киргизии. Хотя думаю, что там пока еще до этого не дошло, потому что самый богатый клуб Киргизии это 600 тысяч годового бюджета имеет, поэтому хотят они, не хотят, у них все местные воспитанники не старше там определенного возраста. Ну, это здравое мы. Вообще сейчас в Казахстане очень подняли интересную тему, Дмитрий. В Казахстане сейчас уже прошла конференция, окончательно стабилизировалась административная ситуация и кадровая в футболе. Пришел новый президент футбольной федерации, и готовится вовсю новая конференция, которая пойдет в ноябре, где будут уже приняты реальные решения, потому что пока занимались кадрами и утрясали все вот эти скандальные моменты вокруг старого, бывшего президента федерации, его жалоб, писем в УЕФА, ФИФА. Ну, мы об этом неоднократно рассказывали. Вот, сейчас они занимаются. Я думаю, там, я знаю примерно ситуацию, знаю примерно, кто будет и что предлагать. Я думаю, мы таких ноу-хау, как вы выразили, еще немало можем узнать о таких ноу-хау и рассказать нашим слушателям.
Предоставим слово пока Юрию Васильевичу, тоже москвичу. Добрый день.
Здравствуйте. Вот я тоже, ну, матч России и Англии, больной вопрос, конечно. Вот причина, вот я считаю, неумение играть персонально. По ходу матча ясно было, что Хески будет сбрасывать на Оуэна, он его постоянно искал. И это должен был знать тренер. Необходимо было дать задание на своей половине, держать Оуэна персонально. Кто... Ну, это Анюков, а он болтался где-то без дела. А он вообще не умеет играть персонально. А по поводу класса, есть выездная модель оборонительного плана. Попробуй забей. Не так это все просто. А дали забить на первых минутах. Если бы не дали, так неизвестно, как пошла бы еще игра.
Ну, вы, так сказать, некоторые детали разобрали этого матча, Юрий Васильевич, но... Если в целом, предположим, оценивать игру сборной, то ставка Хидинга на игру в атаке, на мой взгляд, совершенно оправдана. Почему замыкаться обязательно на выездной модели, играть от обороны и стоять, допустим, в десятером в своей штрафной площадке для того, чтобы не дать забить Оуэну и Хески? Гораздо интереснее продемонстрировать что-то, попытаться в атаке, тем более амбиций хватает и у Сычева, и у других атакующих игроков сборной России. А Хидинг сторонник, в общем, атакующей игры во многом, так что тут ничего удивительного в этом нет. Но другой вопрос, да, действительно, может быть, все-таки установка тренера была не столь скрупулезной на эту игру, может быть, какие-то отдельные футболисты не совсем правильно, не совсем адекватно поняли команды и задачи главного тренера.
Я думаю, они все поняли, просто исполнение в очередной раз подвело.
Исполнение, еще один тезис, о котором хотелось бы сказать, это предел, что ли, везению в российской сборной вместе с Гусом
Да, везение, да, конечно, невозможно, чтобы все время везло, но мне кажется, еще я хотел бы добавить к обсуждению этого матча, в те минуты, ну, примерно отрезки по 5-7-10 минут, были два отрезка. И в первом тайме, когда гол забили незасчитанно. И во втором тайме первые 15-17 минут. Игра была очень интересная, я имею в виду.
О чем речь идет?
Ну, проблема не в том, что они как бы могут играть, не могут играть хорошо. Они могут играть очень хорошо, наши футболисты. Но они не могут играть очень хорошо долго. Потому что тот темп и тактика, которую они применили, это фактически, если выражаться языком реактивной авиации, это форсаж практически. Они на форсаже играют. Хотя, в принципе, игроки такого достатка, я бы сказал, и такой оплаты труда, должны так играть постоянно. Потому что, когда мы открываем, включаем телевизор и смотрим матчи чемпионата Англии, например, или других чемпионатов, пусть даже ниже классом, но мы говорим о физике, они носятся по полю. При этом не просто носятся, еще и с мячом управляются. Россияне не могут долго это делать, потому что это уже все сказали, начиная с самого главного российского тренера, с Хидинга, то есть имеется в виду тренера не российского, а тренера в России, Хидинга, который говорит открыто, они могут играть тайм. Вот в таком темпе, который я от них требую. Вот если найти некое чудодейственное средство, ну, я не имею в виду, конечно, там, всякие там химические препараты, а некое, я не знаю, там, способ их подтянуть физику, да, конечно, они и умные игроки, и техничные, и, в общем-то, неплохие игроки. Да, конечно, это не звезды уровня Оуэна там или Роналда и так далее, но очень приличные игроки. Но футбол — это игра, помимо того, что надо иметь голову и некие технические данные, навыки, надо еще и бегать, надо еще выносливость. Посмотрите, Аршавин, он сделает рывок, потом, втянув плечи, уходит в сторону, отдышался, потом опять. Ну, очевидно, что не тянет парень. Почему?
Ну, и всех нюансов невозможно предусмотреть, кто ожидал, ну,
допустим, да, они не
кто
могут
ожидал ренессанса от Оуэна и Хески, кто ожидал вот такой блистательной совершенно игры в двух матчах этих форвардов, казалось бы, списанных уже многими-многими специалистами. Валерий Аркадьевич из Королева нам дозвонился. День добрый.
Спасибо, доброе утро. Уважаю профессоров, особенно когда послушаешь, поймешь, что настоящий профессор — это как аксиома, что действительно Волга впадает в Каспийское море. Спасибо вам большое. Но я хотел бы затронуть вот такую проблему. Характеризуя высказывание одного из игроков, вы произнесли фразу, которая намного открывает глаза. Это выше его понимания, выше уровня его понимания. И вот эту проблему я хотел бы, так сказать, от вас бы услышать, как вы к ней относитесь. Ведь на таком же уровне, выше уровня понимания, находятся миллионы болельщиков, которые тратят время у телевизора, обсуждают, не занимаясь собственным, так сказать, интеллектуальным развитием. Тот же пример – это спор Азербайджана с Арменией, так сказать, тоже выше уровня понимания. То есть какая-то горстка людей, вот слушателей, которые активно вам звонят, вот они что-то понимают, вы как профессионал. И вот эта вот масса граждан, которая оторвана, она сидит на этой наркотической игре, смотреть развлекалово, вот во что она, государство-то, обходится, ее безделье? Спасибо.
Ну, я по поводу основной массы хотел бы сказать болельщикам, что среди болельщиков немало таких, которые понимают в игре, если мы говорим о футболе, пожалуй, и побольше некоторых горе-профессионалов, которые, так сказать, ну...
Это уж точно.
Ну, есть такие профессионалы, которые тренировали дубль команд премьер-лиги, потом в первом дивизионе отметились, которые могли позволить себе такую фразу, успокаивая игрока, который с трех метров в очередной раз не попал то ли по мячу, то ли не попал сразу уж по воротам. По мячу попал. Он говорит, не расстраивайся, условно говоря, там, Коля или Денис. Гол в футболе не главное. Вот такие у нас есть профессионалы. Поэтому я бы... Спасибо вам за теплые слова в мой адрес, конечно. Но я бы хотел сказать, что все-таки, когда говорит футболист, профессионал, о тех вещах, о которых он, в общем, не очень хорошо понимает, в данном случае Сычев, это одно. А когда болельщик, это нормально, и это часть процесса, болельщики должны обсуждать. Вон, бразильцы шутят, что у нас 150 или 170 миллионов населения, и примерно столько же человек, которые могут хоть завтра возглавить национальную сборную по футболу. Это нормально, если этого не будет, футбол умрет. Поэтому я думаю, что болельщиков надо здесь защитить. А за теплые слова спасибо большое.
Ну, я не стал бы пикироваться так сильно в отношении Сычева. Не пикироваться, точнее, а обвинять Сычева, так сказать. Все-таки много было интервью. Я, например, столкнулся с некоторыми, где он совершенно здраво оценивал этот матч и совершенно объективно и посыпал, откровенно говоря, голову пеплом, сетуя на свои ошибки многочисленные.
Нет, я не хочу сказать, что он валил все на судью или так далее. Но просто как бы пришлось комментировать некоторые слова им сказанные. Ну, я их прокомментировал. А на самом деле он один из наиболее искренних и честных ребят, который прямо сказал, его сильно обидела английская пресса, которая назвала его форвардом без глаз. То есть он не попадает в ворота или не видит партнеров, якобы. Хотя на самом деле он и попадает очень часто и с партнерами здесь неплохо. Он очень один из самых талантливых российских футболистов. Вот. Ну и когда его спросили, ну, видимо, какие-то основания есть так говорить, он говорит, да, видимо, мне не хватает мастерства. Самокритично, честно. В общем, парень, он неплохой, и я бы, конечно, не хотел, чтобы подумали, что я на него там пытаюсь повесить каких-то собак. Боже упаси.
Тем более выбор-то у Хидинка не велик. Михаил из Москвы. Успеем послушать Михаила, да?
Добрый день. У меня будет вопрос к Роберту Воскоричанту, но вначале небольшая реплика с моей стороны. Хотел бы вас, господин профессор, подкорректировать насчет того, могут или не могут. Я бы сказал так, что они хотят, но не могут. Они могут, они потому что нужно применять в детско-юношеском футболе не терапевтические меры, а хирургические. А теперь вопрос. Почему президенты многих ведущих клубов, понимая, наверное, в глубине своей души где-то, что нужно перестраивать детско-юношеское футбольное хозяйство, не делают этого? Не в том ли причина экономическая, что, покупая легионеров, легче отмывать деньги?
Ну, не в брови, а в глаз, мне даже комментировать нечего. Ну, не всех клубов, потому что есть много клубов, которые много денег вкладывают в детей и в юношей. Ну, примерно половина, если не больше, да, точно, вы абсолютно четко дали анализ экономический, причем и четкий. Спасибо вам.
Ну, Михаил сам прекрасно знает, какие клубы вкладывают, поскольку он рассказывал нам и про Егорьевскую детскую школу. Очень такая.
Ну, есть, конечно, не все же мазать черной краской
школа
нельзя.
Школа ЦСКА, у Спартака, цвет, у Динамо, да, то есть смена растет, и в ближайшем будущем, я думаю, мы видим.
Ну, и потом, понимаете, это дети 90-х, может быть, есть проблемы, их называют, вот, некоторых питерских игроков, один тренер называет в шутку блокадные дети, потому что они очень быстро устают. Что в 90-е годы, в общем-то, далеко не каждая семья могла позволить полноценное питание для подрастающего мальчишки. Это тоже есть. Надо все понимать, это очень все сложно.
Ну да, конечно, тем более, что инфраструктура клубная, это не такое уж простое дело. В начале 90-х очень трудно было себе представить, когда клубы вообще с трудом концы с концами сводили. Да и вообще там экономики не было как таковой, Роберт, да? Если вспомнить, например,
была, но
Нижегородский
такая
Локомотив, предположим, Жемчужину сочинскую, такие,
да,
коллективы.
Да, такая бандитская была экономика.
Ну что же, программу «Час прессы. Спорт» мы продолжим буквально через несколько минут. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода». Как всегда, слушайте программу «Ваше здоровье». Ее ведущая Ольга Беклемичева готовится к эфиру вместе со своими гостями.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Подмосковье сегодня открывается 15-й съезд партии «Яблоко». Его делегатам предстоит утвердить избирательный список и программу партии на парламентских выборах 2 декабря. В Ингушетии в городе Малгобек в ночь на субботу неизвестные бросили бутылку зажигательной смесью в квартиру семьи Плешаковых. В результате пожара никто не пострадал. В пятницу вечером на окраине города Назрань из гранатометов был обстрелян пост милиции. Пострадали двое детей, находившихся в соседнем доме. В Китае продолжаются поиски 6 российских спортсменов, которые пропали во время сплава по реке Юрункаш. Российские и китайские спасатели вылетели на вертолете к месту обнаружения одного из катамаранов. Тверской суд Москвы санкционировал арест заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова. Он был задержан в четверг по обвинению в шантаже. Министр обороны США Роберт Гейтс надеется, что число американских военнослужащих в Ираке к концу 2008 года будет сокращено до 100 тысяч. Это первое публичное заявление представителя администрации США о столь значительном сокращении американского военного присутствия в Ираке. В Ираке в пятницу были убиты четверо военнослужащих США. В тот же день в районе города Баэджи на севере Ирака в результате нападения смертника погибли 7 иракских полицейских. В алжирском городе Земури 3 человека погибли и 5 были ранены в результате взрыва. Бомба находилась в сумке, оставленной у полицейского участка. Пожар на грузовом пароме, следовавшем из Новороссийска в Турцию, потушен. Никто из членов экипажа не пострадал, сообщил представитель МЧС.
В эфире программа «Час прессы. Спорт». Как всегда, по субботам в студии сегодня в московской такой состав: Дмитрий Морозов и Роберт Воскоричан. Говорим о футболе, о матче Англия-Россия и о баскетболе. Мы не упомянули, совершенно, так сказать, не расшифровали, что ли, феноменальное, как пишут многие газетчики, российские выступления российской сборной на чемпионате Европы в Испании. Впервые за 10 лет, второй раз за 10 лет россияне пробились в полуфинальный раунд. И что интересно, 10 лет назад также в Испании на первенстве континента россияне заняли 3-е место. И вот есть прекрасная возможность повторить тот результат. И напрашиваются параллели, напрашиваются аналогии работы Гуса Хиддинка в футбольной команде России и Дэвида Блатта в баскетбольной сборной. Ну, давайте сначала послушаем Владимира из Московской области, который давным-давно поджидает свою очередь. День добрый.
Здравствуйте. Значит, я хочу вот два мнения своих высказать по поводу футбола и баскетбола. Можно?
Конечно, конечно, Владимир.
Вот, ну это насчет баскетбола, футбола, в первую очередь. Значит, то, что наша сборная сыграла на очень хорошем уровне, тут вопросов нет. Ну, просто так она вот сегодня готова, как бы вот показала. Почему? Потому что на фоне клубного футбола, конечно, показала намного грамотнее, серьезнее игру, чем клубная команда показывает. Это первое, да? Почему? Потому что, вот смотрите, у сборной Англии очень было много травмированных игроков. Пригласили других игроков, и они вписались туда просто, как говорится, отряд не заметил потери бойца. То есть они органично играли в командный футбол. А наша вот сборная, она еще только на пути к такому командному футболу, да? И так как у нас их недостаток, таких игроков командных, да, поэтому у нас и такая маленькая скамейка запасных. Вот, это мое мнение. И вот очень много пресса писала, много там разбирала все это, но вот такой момент как бы не отметили, что клубный футбол наш еще в таком состоянии, как бы, что не позволяет нам еще дальше как бы расти. Надо клубный футбол тоже развивать в более правильном сторону. Теперь по поводу баскетбола. Конечно, очень приятно, что Дэвид Блатт, не давая никаких обещаний, все-таки сумел сделать характер команды, который позволил ей именно на характере сыграть хорошо. Вот, это очень хорошо психологически заметно. Почему? Потому что все-таки какие чувствуют себя команды. Опять, это вопрос командной игры, да? Вот. И самое главное, что хотел бы отметить, это вот отношение Гуса Хиддинга и Дэвида Блатта к тому, как они относятся к успехам или к неудачам команды. Они это переживают, и успех это. И для них команда, это неважно какой национальности, именно это их детище. Они горят как бы вот этим желанием сделать эту команду нормальной. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Ну, я не знаю, трудно не согласиться, да, ни можно с одним тезисом, который высказал наш постоянный слушатель Владимир из Московской области. Но и Хиддинг, и Блатт, и что они в очередной раз доказали после последних матчей, ну, Блатт, в частности, в турнире, например, на чемпионате Европы, что это профессионалы высочайшего уровня, конечно.
Да, и Хиддинг, я даже в беседе с одним из наших коллег, который сейчас в Уэльсе находится, мы говорили о том, ну, и он так-то, мы обсуждали, естественно, в частном порядке даже обсуждали эту игру, потому что, ну, это главное футбольное событие за последние там несколько дней. Он говорит, представь себе, Роберт, сказал один из наших коллег, если бы у Хиддинга были те же игроки, что у Макларена, что бы он сделал? Да это я подумал, действительно, это была бы, конечно, мощнейшая команда. То есть это заслуга тренеров и баскетбольного, и футбольного. И, конечно же, игроков. Ну, набрали лучших игроков, но они играли, бегали, двигались. Не все 90 минут, но тем не менее. А то Тягомотину, я извиняюсь, который мы почти постоянно имеем счастье лицезреть в матчах внутреннего чемпионата, конечно, но это никакие ворота не лезет.
Вы знаете, Роберт, я после этого матча почитал форумы английских болельщиков и пришел к выводу, что очень сильно были разозлены англичане перед матчем с россиянами. Очень сильно, причем как футболисты, в хорошем смысле, то есть раззадорены были.
Раззадорены?
Да, ну, какие-то заявления
нужно было делать.
Какие-то заявления сделал Хиддинг перед этим матчем, как-то задели они там самолюбие и болельщиков, и футболистов.
Я это разговоры в пользу бедных, по-моему. Что значит раззадорен и так далее? А всем нужны 3 очка, и все на поле выходят раззадоренные, злые, охочие до очков, до побед и так далее. Это... Нет таких игроков даже самый слабый игрок будет биться на поле, если
там... Ну, вот тут вы знаете и психологические какие-то факторы, Роберт. Ну, вот присутствие российского капитала в английском футболе тоже, возможно, какое-то влияние оказало. Я, честно говоря, не знаю, но вот подозреваю, думаю, что
вот,
это так.
А вот я думаю, что российские игроки разодорены выйдут 17 октября, потому что вот тот же Сычев, уже сколько раз мы его упоминали, в одном вот там же интервью говорит, что они взяли... Не взяли наши майки, свои же отдали. То есть, типа, ну, вам еще расти и расти. Такие вещи вообще ни с кем не надо делать. А, как сказать, я, будучи россиянином, знаю очень хорошо национальный менталитет и так далее. Вот это действительно, если раззадорят русских людей, то тогда берегись. Поэтому они тоже совершили несколько психологических ошибок. Вот я думаю, что, может быть, и надеюсь, что их поймают англичан на этих ошибках. Потому что так нельзя разговаривать вообще ни с кем. А тем более с людьми, которые, в общем-то, могут, мягко говоря, и огорчиться, и разозлиться.
Вы правы. Но давайте слово предоставим нашим слушателям. Сразу два звонка из российской глубинки. Валентину из Рязани сначала слово. День добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я не болельщик, поэтому меня затронули вот ваши слова о неподготовленности наших спортсменов и Абадаши особенно. Я думаю, что все-таки футболисты — это дети своего времени и дети нашего общества. Они страдают болезнями, которые больно наше общество. Мне кажется, среди них нет ни одного человека здорового. Вот, и поэтому для индивидуальных видов спорта можно еще как-то откопать там одного человека с большими физическими возможностями. А чтобы все несколько десятков были одного класса физической подготовленности, здоровыми, мне кажется, это невозможно сейчас. Спасибо.
Ну, это все-таки, наверное, возможно, Валентин, не будем столь пессимистичны, тем более, что, ну, мы говорили сегодня о провале, который был вообще в России, в российской экономике, в российском футболе, в частности, в 90-е годы. Сейчас школы работают, я сам лично тоже, и да и Роберт бывал в баскетбольной школе Тимирязевской. Прекрасное совершенно сооружение, все условия созданы для и тренеров, и молодых баскетболистов. Все будет. Надо подождать чуть-чуть.
Практически можно сказать, что все уже сейчас есть, просто нужно время, чтобы эта база, основа, которая практически уже создана, чтобы она заработала. Сразу же не получится из 10-летнего мальчика звезда. Надо лет 10 подождать.
Ну, конечно.
Вот и все.
Никита Михайлович из Перми, вам слово.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Я вас приветствую и желаю вам всех земных благ.
Спасибо вам также.
Спасибо. У меня, господину профессору, вот такой вопрос. Как он думает, вот, когда мы прорубим окно в Европу, я имею только насчет футбола. Про другие виды спорта я пока не беру. Просто футбол. Вот футбольная тема. Вот неужели мы не можем своих ребят подготовить, отправить в Европу, чтобы они там вот играли, в этих топ-классных командах. Вот Реал, Бавария, Милан. Вот как вам кажется, будет ли такое время, когда вот из этих команд к нам придут наши же ребята и будут играть в футбол в европейском уровне? Помните, как датчане, когда выиграли чемпионат Европы?
Ну, помним, конечно.
Вот такие игроки, по-моему, у них играли. В Дании, по-моему, там мало было ребят играющих. Все играли вот в этих классных командах европейских.
Понятно. Значит, это очень такая ситуация, типичная для стран благополучных, таких как Дания и Нидерланды.
Ну, там уже были яркие звезды, как Лаудер,
да,
скажем.
Да, но они, во-первых, имеют мощную экономическую базу, в том числе в футболе, выращивают массу игроков высококлассных, а из этих высококлассных игроков масса 1, 2, 3 звезды. И в Дании, особенно в Нидерландах. В Нидерландах вообще конвейер звезд.
Инкубатор самый настоящий.
Самый настоящий, конечно, инкубатор. Причем уже они как бы из Африки берут, из Латинской Америки детей, и потому что у них есть методика. То, чего нет, к сожалению, было, но утеряно у нас. Вот и все. Поэтому играют сборные этих стран намного лучше, чем клубы. Потому что клубы богатые, Реал тот же или Милан, они перекупают. А что касается российских молодых игроков, то это та же самая история. Сейчас появляются новые школы, новые поля, разрабатываются методики, в том числе методики питания, методики физической подготовки и так далее. Но нужно время, и появятся такие. Наверняка есть таланты. Я вот думаю, что, конечно, всякое сравнение хромает, но тем не менее, я думаю, что если бы талант сопоставимый с талантом великого Эдуарда Стрельцова, скажем, 17-летний мальчик из какой-нибудь там подмосковной глубинки, скажем, появился бы, я думаю, что любой европейский клуб сейчас бы предлагал, потому что бешеные деньги, потому что уровень таланта, он был виден сразу, как только Стрельцов появился. Это вопрос как бы не только подготовки, но что касается Стрельцова, это еще и вопрос Божьего промысла, это талант, Божья искра в нем была.
Ну, а если мы упомянули Мадридский Реал, вернее, наш слушатель упомянул Мадридский Реал, то в системе этого клуба, королевского клуба, играет один...
Ну, сын Попова, по-моему.
Сын Черышева.
Да, Черышева, да.
Вполне вероятно, что в конце концов он окажется в России, в российской
сборной.
Да-да,
Попов сам в Испании живет, поэтому я перепутал.
Любопытно, какие мысли у Веры Павловны из Московской области. Здравствуйте.
81 год. Мудрая бабушка. Я смотрю футбол, люблю свой футбол, российский, русский футбол. Перестаньте набирать тренеров чужих. Вы поймите, это чужой, он все равно не будет так отдавать всю свою силу, всю свое знание другому народу. Все, спасибо. И профессор пусть мне на это ответит.
Спасибо, Вера Павловна, будьте здоровы.
Будьте здоровы, Вера Павловна, но профессор вынужден с вами не согласиться в части, что Хидинг, в частности, мы все говорим о Хидинге, да, о футболе, не отдаст все свои силы и знания, потому что он... Голландец.
Вот он просто порядочный человек и профессионал.
Да, он профессионал, он работает так, как он работает всегда и везде. Вот и все.
Что он работал в Южной Корее, что в Австралии.
Можно согласиться, что при прочих равных условиях, конечно, было бы желательно, чтобы появился современный Якушин молодой, или Качалин, или Бесков. Я уже не говорю Аркадьев, да, конечно, это было бы замечательно.
Но вполне вероятно, следующий тренер будет
возможно,
россиянин.
Да, но согласиться с тем, что
на
иностранец,
этапе,
значит, плохой,
на
нет,
данном этапе
нельзя.
Отказаться от услуг Хидинга, конечно, ни в коем
да
случае
и не
нельзя.
Да не надо, какой смысл отказываться от того, чтобы как бы строчку заполнить, что это будет местный кадр?
Ну, в ближайшее время Мутко должен принять какое-то
они,
решение.
Они, по-моему, уже согласовали, кстати.
Ну, возможно, да, возможно.
По крайней мере, Хидинг дал добро на продление. Теперь вопрос за не Мутко, нет, за Абрамовичем. Он тоже должен дать добро на выделение.
Абрамович,
кое-чего.
По-моему, тоже дал добро, тем более, что он с Хидинком встречается постоянно.
Ну да, так что
вот,
да.
Во время
ну, а потом
матча.
Мутко сказали, что вот мы подписали новый.
Ну да, да, да. То есть до Юры будет ну, да. Все это решено, и Хидинг останется на следующий отборочный цикл уже чемпионата мира. Наш слушатель из Самары считает Хидинга третьим иностранным тренером после Артура Жоржа и Властимила Петржелы, решившегося искренне своим опытом помочь российскому футболу выйти из кризиса. Видимо, наконец, здравомыслие приходит и к спортивным руководителям. Не кончается ли терпение у самого специалиста работать в условиях хаоса? Да, Александр из Сызрани адресует такой вопрос нам.
Ну, трудно сказать, ответить за другого. Ответить за другого человека очень сложно, поэтому я пока, по крайней мере, оставлю без комментариев этот вопрос.
Но Хидинг не выказывает пока своих негативных эмоций по отношению к российскому футболу, мне кажется.
Но он
говорит,
не,
что
он
да,
не,
ситуация
но
довольно
он никогда
тяжелая.
Ничего не, он очень сдержанный человек, он никогда не говорил, что когда он приехал только, он ужасался состоянию полей, например, ужасался, так сказать, мягко говоря, такому непосредственному... стилю, характеру общения со стороны Мутко, назовем это так. Он удивлялся, потом быстро к этому привык, кое-что купировал и работает человек. Ну, Мутко, мы помним, тоже удивлялся и возмущался, что он пьет кофе в немеренных количествах, и причем самый дорогой, в самых дорогих отелях. Потом смирился, понял, что без
но
этого
не самый
нельзя...
большой недостаток.
Да, в общем, это все притирка.
А когда Хидинку бросили фразу, ты приехал, дескать, на Уэмбли, приехал на Уэмбли умереть? Сыграть на Уэмбли и умереть, на что Хидинг ответил. Ничего подобного. Когда я приехал в Россию, да, футбол действительно там был почти что мертв. Но сейчас он уже воскресает.
И это тоже правда, кстати сказать. И ну, не в последнюю очередь, благодаря его усилиям тоже.
Александр из Москвы прислал такое сообщение. Многие российские тренеры, уверен, многие российские болельщики все равно толдычат, как он выразился, о том, что наши тренеры ничуть не хуже зарубежных, а даже лучше. А пример Блатта и Хидинга для них ничего не значит. Но это как раз... Ответ.
Особенно Блат мне понравился, потому что что только о нем не говорили, что вот он там не только совмещает, да еще в другой стране живет и так далее. Ну, я не готов не становиться...
Скептики не были посрамлены.
Да, но, по крайней мере, я вижу результат, и это самое главное.
Еще один звонок из провинции российской, Сергей из Ростовской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот тот самый Зырянов, он наш местный, Каменск-Шахтинского города. Вот. Ну, у нас есть таланты, просто в хаос у нас сейчас везде, в провинции. Поэтому в крупных городах только развитие идет спорта. Вот взять, ну, вообще талантов много. Взять, допустим, ту же Африку, вот Нигерия. Ну что, там страна такая, там, и вот постоянно...
Ну, Нигерия очень богатая страна, и к тому же очень населенная страна, не забывайте об этом.
Вот сейчас финальный час чемпионата Африки, вошла сборная Намибия. Там одна пустыня и два города, все.
Ну, Намибия тоже...
А еще алмазные копии.
Алмазные копии,
заметить, еще много чего другого.
Да-да-да.
А баскетболе еще интересный вопрос. Вообще, кто от Европы попадает на Олимпиаду? 3-4 команды, что ли, все?
7 команд попадают в квалификационный турнир.
А, напрямую 4, да?
Да, напрямую 4, да. И там вот остальные будут участвовать в квалификационном турнире. Почему все и ставили задачу выступить, занять место ниже Седьмого на этом чемпионате? И российские чиновники говорили об этом, и многие специалисты. И я читал интервью хорватских специалистов, хорватского главного тренера. Наша задача занять место не ниже Седьмого. А у вас в Ростове-то там действительно, в Ростовской области ситуация не очень сейчас с футболом. Оба клуба, и Россельмаш, и Ростов, и СКА там непростые времена переживают, не лучшие времена. Сергей уже отключился, наверное, да? Да, Ростов на грани вылета в первый дивизион. СКА тоже там не очень такие уверенные позиции в первом дивизионе.
Ну, вообще регион футбольный. Регион футбольный. И, в общем, если бы побольше, как бы, совместных, что ли, усилий, мне кажется, что теоретически такой регион, если бы он сумел объединить усилия и сделать одну единую команду, то эта команда могла бы. Но на две команды сил региона не хватает. И такого количества спонсоров не хватает. Хотя губернатор пытается и тому клубу, и другому уделить внимание. Но все-таки силы не беспредельны. А с точки зрения ростовский спорт, интернат, скольких людей дал? Один Вагиз Хидиатуллин чего стоит? Да и много ростовчан играет по всей России. И, так сказать, некоторые уже и добрались до Финляндии. Стали финскими.
Еременко.
Да. То есть ростовчане, да, ростовчане молодцы. Я думаю, что будущее футбола безоблачно в Ростове, потому что есть и хорошие игроки, и есть природные условия погодные. Вот. А еще самое интересное, что в Ростове сохранился тот болельщик, которого я практически уже, это уходящая натура, нигде его нет, этот болельщик, фанат, который десятки лет ходит на одну и ту же трибуну, и таких не один, не два, а десятки, может быть, даже сотни. А это тот самый, та самая закваска, которая, если туда влить чуть-чуть еще чего-то, получится хорошее там или вино, или кислое молоко, или все что угодно. То есть любой качественный, добрый продукт, потому что есть основа, от чего плясать. Так что, я думаю, в Ростове все нормально будет с футболом.
Ну, поживем и видим. А тем, кто продолжает сокрушаться по поводу поражения российской команды в Англии, я хотел бы привести такие более еще показательные, красноречивые и драматические примеры, как, например, поражение французов от шотландцев на своем поле. Поражение итальянцев, итальянцам,
трагедия, да.
Украинцам, итальянцам в Киеве поражение практически, что поставило
крест. А что с Португалией происходит?
Что происходит
Армения?
С Португалией? Два подряд матча сыграли дома в ничью.
А
неизвестно, что будет
Армении...
за Скалари после вот этого инцидента, да, с Драгутиновичем, да?
Нет, тот его простил, сказал, что я
прощаю. Ну, тот простил. Простит ли УЕФА и Португальская федерация футбола? Вот в чем смысл.
Ну, Скалари всегда может найти себе работу. В Англии или, может быть, даже и в ЦСКА, кто знает.
Хорошо, это футбол, допустим. Или баскетбол. Провал сербов на чемпионате Европы. Невзрачное выступление. Итальянцев провал. А ведь итальянцы играли в финале Афинской Олимпиады. А тут не вышли из группы. Вот это действительно драма. Евгений Владимирович Исхима к нам дозвонился. День добрый.
Здравствуйте. Алло.
Да, мы слышим вас. Добрый день.
Вот скажите, пожалуйста, вот я последнее время слышу часто-часто очень о Газаеве, что он великий тренер. Великий тренер. Вы, наверное, слышали не раз это. И почему бы этого великого тренера не поставить тренером сборной нашей страны? Почему бы не поставить? И все время я слышал, Вагнер. Но голы-то забивать наши должны, сборные-то, а не Вагнер. А у нас почему-то Вагнер. Почему? Вы помните, Газаев, он сборную у нас тренировал. Ну и что? Он ее покинул. «Динамо» два раза он брался тренировать. И что? Ушел. И ваша пресса, мне так режет слух, когда говорят, Газаев – это великий тренер. Какой он великий тренер? Разве его можно поставить наряду с теми тренерами, которые у нас были? Почему это происходит? Почему его так вот великий тренер?
Понятно. Мнение Евгения Владимировича понятно.
Что он не великий тренер.
Но это не наше мнение. Мы, по-моему, крайне редко вообще до таких эпитетов снисходили, что Валерий Газаев великий тренер. Да, он добился успеха с ЦСКА, команда завоевала Кубок УЕФА. И вы совершенно правильно заметили, он дважды брался тренировать «Динамо» не совсем удачно. Дважды, однажды, вернее, тренировал ЦСКА тоже не совсем удачно. Предыдущий перед Джорджа цикл. Кроме того, Валерий Газаев работал в сборной. Но не будем забывать, что он привел еще и Аланию к званию. Спартак Алания к званию чемпиона России.
Великий, невеликий, но в России таких тренеров, и я имею в виду российских тренеров, если есть, то еще, может, один.
Ну, и, да. Поэтому тут, как поскольку Олег Романцев, да, самый титулованный вроде как специалист, да, российский, он не удел. Все-таки Ника, второй дивизион, это, понятное дело, это не уровень.
Да,
поэтому... А что значит назначить Газаева? Работает тренер, работает человек.
Да, все. У него, куда его назначить? Вместо Хитинга снять Хитинга. Тоже довольно странное предложение.
Вячеслав Георгиевич из Московской области дозвонился нам. Здравствуйте.
Добрый день или утро. Ну, во-первых, мне Роберт очень нравится. Как специалист, глубоко мыслящий, разбирающийся и так далее. Ну, я постарше его, и поэтому я задам ему такой вопрос. Когда может быть больший успех любой команды, футбол, волейбол, безразлично какой, когда она сражается за честь Родины, отстаивая те основы, в которых они живут, и когда вся страна вместе с ними переживает и борется за победу или за материальный какой-то достаток в виде долларов, там, другой валюты и тому подобное. Это первый вопрос. Но только я прошу на него ответить не так, что и то, и другое, и так далее. Нет, вы ответьте либо то, либо другое. Если хоть на грамм что-то перевешивает, вот это перевешенный смысл вы мне и скажите. Это первый вопрос. Ну, а второй, я с ним очень-очень согласен на том, что это сложный вопрос, и все зависит от того, как воспитывались эти футболисты в раннем детстве, в юношеском возрасте и так далее. Вы возьмите нашу армию, кто в нее идет? Из 10 призывников 3 здоровые, а 7 больные. Но если хилого человека взять в какую-то команду, накормить его чем он только хочет и по горло, он завтра не побежит так, как надо бегать. А кто сейчас играет в спорте, в футболе там и тому подобное? Что, сынки наших миллиардеров, что ли? Они только ездят туда болеть, пить, орать и все что угодно. Ни одного из них футболиста нет. Значит, есть такие, которые вот приходят и в армию.
Спасибо, Вячеслав Георгиевич, очень мало времени. Дело в том, что есть еще один звонок, а Роберту надо будет еще ответить на ваш вопрос. Ну, по братьям Березовским и по Грибнику не скажешь, что ребята-то хилые сейчас растут.
Во-первых, да. А что касается... Я быстро отвечу. Что касается Института национальных сборных, однозначно за честь флага идет игра. Кстати, те же англичане, о которых мы так долго говорили сегодня, они получают большие бонусы от федерации за игры, но все эти бонусы уходят на благотворительные цели. Они ни одного фунта не берут.
Отчисляют, да?
Да, то есть, деньги. Да, я согласен совершенно. За Родину играют, за флаг, конечно. Профессионалы настоящие играют за деньги в клубе, а в сборной не за деньги. Но хотя деньги могут получать, и это нормально, компенсации там какие-то и так далее. И тем не менее, настоящие профессионалы, суперпрофессионалы, эти деньги, большие деньги, кстати сказать, не во всяком клубе у нас можно получить то, что английский сборник получает. Отдают на благо детям, инвалидам и так далее.
Владимир Анатольевич, послушаем из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я смотрел игру с Англией, да, и меня вот один контраст заинтересовал и как-то волнует. Скажите, пожалуйста, почему наши футболисты выглядят вот какие-то измотанные, изморенные на фоне вот англичан? Прямо они все блестят, как новые гривенники. Прямо, так сказать, лоснятся. Физическая подготовка наших просто какая-то странная даже, я не знаю. Какие-то вот, ну, на их фоне даже не смотрится. Объясните, пожалуйста, что это такое?
Ну, Роберт отчасти уже отвечал на этот вопрос, и Хидинг это подметил. Российских футболистов, футболистов сборной России, точнее, которых использует Хидинг вот в этих последних матчах, говоря, допустим, в отборочном цикле, хватает на тайм, да, действительно, такая подготовка. Такая подготовка.
Ну, я хочу сказать, что есть объективные такие моменты. Допустим, на фоне Микки Ричардса, второй номер сборной из Манчестер-Сити, ну, кто угодно будет смотреться потертым, потому что он ему 19 лет, но это колоссальная физическая сила, гора мышц. бег совершенно потрясающий, прыгучесть и так далее. На его фоне любой и крепкий немец там, или, я не знаю, голландец, который, в общем-то, получал правильное питание все эти 90-е годы, тоже будет смотреться хилым мальчонкой. То есть там и не кроме, там один Хески еще есть, еще другие есть, такие крупные ребята. Есть и помельче, но в общем и целом можно согласиться, что проблемы есть с физикой.
Ну и потом специфика английского футбола. Вы посмотрите любой матч английского чемпионата, кто бы ни играл, аутсайдеры, лидеры, сильные команды, какие-то элитные клубы, Челси или Сандерленд, неважно, все 90 минут плюс, там, предположим, там, добавлено арбитром время, они будут носиться в сумасшедший темп. Причем это будет не хаос, разумеется, не хаотичное движение.
Они играют
Бруно,
быстро, они не бегают быстро, они играют быстро.
Они двигаются, совершенно верно, поскольку футбол — это движение. Несмотря на то, что российские футболисты частенько любят повторять фразу «мы на упрек», допустим, «вы стоите весь матч, мы не слоны», дескать, мол, а футболисты. Вот. Несмотря на вот этот упрек, конечно, стоит сказать, что совершенно, в данном случае, футбольный менталитет, конечно, в России очень сильно отличается от английского. И в этой связи строится, разумеется, и подготовка футболистов к сезону. Ну, и не будем забывать, что еще в английский чемпионат он попродолжительнее будет российского. И пауза очень незначительная. Помните рождественские вот эти насыщенные деньки, когда... Даже не
да,
смотрю.
Да, но 31-го играет или 1-го января.
Совершенно верно,
такие
да.
дни бывают. Если только попадает на субботу или воскресенье, будьте любезны.
Вот в этой части строится подготовка на целый сезон футболистов, которые выступают в Англии, не только причем англичан.
Причем они преодолели свою проблему, которая очень сильно их беспокоила, это злоупотребление алкоголем многих игроков. Сейчас практически этого уже нет в премьер-лиге. А раньше-то они носились и при этом еще и попивали. И не только пиво, а покрепче кое-что. Сейчас уже говорят, что с этим покончено.
Ну, этого мы не знаем, естественно.
Ну, там кто-то может быть, но в общем и целом этого нет, как один Тони Адамс чего стоил. Помните такого?
Ну, масса примеров. Один Гаскоин чего стоил.
Ну, Гаскоин — это вообще хрестоматий.
Господин профессор, все-таки следует последнее письмо обратить внимание в целом на состояние здоровья подрастающего поколения. Статистика крайне неутешительна. Выпускники школ практически на 90% все больны, поэтому без изменения отношения к здоровью нации в целом и воспитания непьющих родителей ничего не получится. Валерий Аркадьевич, ну мы возразим, все-таки что-то должно получиться, поскольку шаги определенные предпринимаются в этом направлении. На этом программа «Час прессы спорт» завершена. Ее вели сегодня Дмитрий Морозов и Роберт Вескеричан. Нам помогали продюсер Елена Колупаева и координатор Марина Стауне. Сразу после нашей программы слушайте новости, а затем в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в полдень». Одна из главных ее тем – съезд партии «Яблоко», на котором будут утверждаться списки для участия в парламентских выборах. Спасибо за внимание. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Этого боеприпаса не нарушает экологию и не приводит к загрязнению окружающей
среды. Это мы должны платить деньги. И кому? Тем, кто выгнал из Абхазии 350 тысяч человек.
Отправка дополнительных войск началась в январе, сейчас сентябрь. Иракское руководство не добилось прогресса в деле национального
примирения. Ушли из сектора газа. Тем не менее, нас почти каждый день обстреливают ракетами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный